может быть, приятно эту прозу читать, ее легко читать, но она не простите за патетику, она, конечно, не обогащает человека ни в коей мере.
Я очень хорошо понимаю сейчас проблему, с которой вы столкнулись, потому что я этот вопрос задал в связи с тем, что какое-то время назад оказался вовлечен в целую серию дебатов относительно именно литературных достоинств Гришковца. И очень много сил ушло на то, чтобы какими-то примерами попытаться объяснить, что же мне в нем не нравится.
Ну, это совершенно, по большому счету, задача совершенно бессмысленная, потому что доказать человеку, который не понимает, что это такое, доказать ему невозможно, что, я не знаю, что Битлз все-таки лучше, чем Филипп Киркоров, или что, ну, все что угодно. Доказать примитивные вещи человеку, который не имеет для этого каких-то рецепторов внутри, ему невозможно. Поэтому все эти диспуты, они, по большому счету, бессмысленная вещь. И я скорее обращаюсь к тем людям, которые еще не начали читать книги, чтобы они были чуть-чуть осторожнее. Потому что если вы хотите читать Гришковца, ради бога, читайте Гришковца и кого угодно. Но если вы читаете Гришковца и думаете при этом, что вы имеете дело с настоящей литературой, то это большая ошибка. Хотя вот все, что я сейчас говорю, многие люди как-то втайне думают, что да вот Захар Прилепин, может, он завидует Гришковцу, и поэтому так. Это все полная ерунда. У меня книги продаются не хуже, чем у Гришковца, я уж точно ему совершенно не завидую. У меня совершенно свои читатели, своя аудитория. Мне, по большому счету, все равно. Мне просто это было обидно, когда моя сестра, она двоюродная, она преподавательница в школе, и она неожиданно пришла, мне говорит, я вот Гришковца прочитал, мне так понравилось. Я говорю, только детям про это, ради бога, не говорю. Дети-то не виноваты в том, что ты любишь Гришковца. Ну, то, что у тебя вот что-то в голове переклинило, ты преподаешь детям Пушкина, Гоголя, Достоевского, и ты Гришковца полюбил. Ну, кошмар просто. Вот это меня печалит. Должна быть какая-то иерархия. Иерархия. Люди должны читать все, что угодно. Пускай они лишь бы читали Донцову, Маринину, Гришковца, там кого угодно. Но должна быть иерархия ценностей, где ценность, есть ценность, а Гришковец есть Гришковец. Вот и все.
А что касается иерархии, вы сказали, что 7-8 человек занимают в вашей иерархии писателей самые высшие полочки, ступени. Угу. А вы можете назвать, кто это сейчас?
Ну, если говорить о людях плюс-минус моего поколения, то я назову, допустим, три имени. Это Алексей Иванов, автор восхитительных романов, и многие их тоже читали, «Золото бунта», «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», восхитительный писатель, который берет, что называется, неприподъемный вес и с легкостью с ним работает. Есть другой литератор, куда менее известный, его зовут Михаил Тарковский. Он живет в Сибири, на Заимке, охотится и ведет вообще вне литературный образ жизни. Мало того, он родственник, как ни странно, обоих Тарковских, и режиссера, и поэта. И он пишет совершенно волшебную, необыкновенную прозу. У него вышло две книги, которые неизвестно где и как продавались, но его можно найти в толстых журналах. Это один из моих самых любимых писателей современных, и вообще любимых писателей. Ему 49 лет, по-моему, и он совершенно недооценен. И, скажем, я назову еще одно имя, это Сергей Шаргунов, это мой товарищ, это парень, который пишет прекрасные такие эмоциональные экспрессионистские книжки. Он, на счастье, не так долго занимался политикой, был в коротком списке организации «Справедливая Россия» на выборах Госдумы, его оттуда выкинули за критику президента Путина. Вот у него такая судьба и литературная, и политическая, и интересная. Вот эти три имени, это из моих, что называется, сверстников. А если говорить о писателях более взрослого поколения, я считаю, что как минимум два писателя, это Валентин Распутин и Андрей Битов, вполне заслуживают Нобелевской премии. И есть еще один человек, который оказал и на меня, и на все наше поколение огромное влияние. Его зовут Эдуард Лимонов. Это, без сомнения, великий человек. Я говорю это совершенно спокойно.
Кто-то пытался дозвониться. Я понял, что забыл про звонки, которые тоже нужно принимать. 92-106-95-105-106-5. Звоните, я буду обращать внимание на звонящий телефон. 92-106-5-95-106-5, код города 4852. Отчаялся человек. По поводу литературы еще вот о чем хочется спросить. Я знаю, что сейчас... Нет, надо по долгам платить все-таки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно задать вопрос?
Да, конечно, давайте.
Сейчас. У меня вот такой вопрос к Волончунасу, может быть, не совсем по теме.
Ой, нет, не надо Волончунасу. Волончунасу в следующий раз. У нас в студии Захар Прилепин. Это, на мой взгляд, несколько более интересно.
Кто такой Волончунас?
А это как раз наш мэр, да. Ага. Вот. Ну, о мэре давайте потом. Сейчас о Захаре Прилепине и о том, что связано непосредственно с ним. 92-106-5. Сейчас ваши книги активно готовятся к экранизации. Угу. Я знаю, что даже и не одна книга, угу. а несколько. Угу. И хотелось вот о чем вас спросить. А скажите, каково это, когда твой собственный выстраданный литературный текст вдруг начинает какие-то непонятные люди адаптировать к своим каким-то непонятным соображениям?
Ну, во-первых, я поправлю вас сразу в двух словах. Во-первых, в связи с кризисом слово «активно готовится», словосочетание «активно готовится», оно уже не очень подходит, потому что в связи с кризисом закрыто, пожалуй, 90% уже кинопроектов. Я не знаю, закрыты ли экранизации моих книг, но вполне возможно, и эта участь коснется их тоже. Во-вторых, меня вот это отношение к писательству как к чему-то выстраданному, мучительному и душераздирающему, оно мне кажется чуждым. У меня есть знакомые писатели, которые относятся к своим трудам очень серьезно, которые творят, воистину творят. Они пишут и пострадают, и болеют после того, что они написали там рассказ или повесть. У меня к этому отношение совершенно другое. Я работаю спокойно и к текстам своим отношусь тоже спокойно. Это просто у меня есть возможности, какое-то умение записывать свои мысли и делать какие-то сюжеты. Не более того. Поэтому как экранизациям я отношусь спокойно и с интересом и с удовольствием, потому что какая бы ни была экранизация, хорошая, дурная или совершенно ничтожная, она так или иначе все равно популяризирует мой текст, да, и она сделает его более известным, более продаваемым, в итоге я больше денег получу с продажи книг, вот и все. Поэтому, что бы там ни делали с фильмом, с экранизацией моей книги, мне, по большому счету, все равно, лишь бы экранизировали, вот и все.
Но если вы героя видите одним способом, режиссер...
Да ради бога, пускай режиссер видит другим способом, пускай он вообще уберет главного героя, сделает другого героя. Это все, это совершенно отдельное занятие, которое меня никак не касается. Он мне купил права на книгу? Купил. Деньги мне заплатил? Заплатил. Все, дальше пускай делает все, что хочет. Меня это не волнует нисколько. Нисколечко. И сейчас еще, помимо кинопостановок, сейчас еще готовится театральная постановка в Амхате. Олег Павлович Табаков мне позвонил, предложил, я тоже сразу согласился. И что бы там ни поставили, мне тоже абсолютно все равно. Потому что, собственно, объяснение этому только одно, что люди, которые видят фильм или видят постановку, они пойдут и купят книгу и узнают, как все было на самом деле. Не все, но часть из них пойдет и купит. Вот, собственно, этого я и добиваюсь. А вот без фильма они бы не пошли и не купили никогда. Это же, собственно, общеизвестный факт. У нас уж на что известна книга, скажем, «Мастер и Маргарита» или даже, скажем, «Идиот» Достоевского. Но после экранизации продаваемость этих книг выросла там в 15-20 раз. Оказывается, что огромное количество людей и эти книги даже не читало. Они идут их покупают и, наконец, читают их. Или вот сейчас вот «Адмирал» прошел по Колчаку. Ну, вот книгу просто сносят Сладков. Сносят Сладков. Вот, собственно, и меня только это интересует, чтобы сняли, а там потом уже люди почитают.
То есть, как Борис Стругацкий сейчас комментирует снятый «Обитаемый остров», от вас таких комментариев не дождутся.
Да не, я с удовольствием тоже чем-то покомментирую, чтобы подбросить полежков в огонь интереса. Я могу там разыграть скандал какой-нибудь с режиссером, а могу не разыграть. Но это все, понимаете, это бизнес, пиар. Это все. Я не знаю, я надеюсь, что и Стругацкий к этому тоже всерьез не относится. Он все-таки старый, мудрый старик. Едва ли его что-то там серьезно задело в этом фильме. Хотя черт их знает, писатели бывают разные. Я не знаю. Я вот к таким не отношусь. Мне, как бы, что бы ни говорили, лишь бы говорили.
Попробуем еще раз снять трубку с телефона. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна Ивановна Ярославна. У меня вот есть информация, что вы сегодня должны выступать в театральном вузе. Это правда? Если можно, то во сколько?
Я выступаю в театральном вузе в 6 часов, а в 5 часов будет автограф-сессия в Доме книги. Приходите, буду рад всех видеть.
Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день.
Алло.
Как зовут вас?
Меня Катя зовут. К вам по всему подъехал. Рено Серебро, 986.
Очень интересная история. Вы знаете, вам, наверное, не тот номер дали. Это радиостанция. Ошиблись с номером, я не
поехали,
знаю.
Поехали покатаемся, машина приехала.
Ну, в общем, да. Впервые такое, понимаете, мы в чистом поле. Здесь поселок Дубки очень далеко. И чтобы сюда кто-то вызвал такси...
В общем, это, может, уже за нами приехали, она имела в виду.
Может быть, на серебристом Рено. Алло, здравствуйте.
На чёрном воронке.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как зовут вас?
Александр.
Александр, что скажете?
Вот у меня вопрос к Захару. Каким шампунем он пользуется?
Отлично.
Каким пользуюсь?
Каким шампунем вы пользуетесь? Представляете, что интересует наш
радиослушатель? Человек меня увидел на фотографии, я надеюсь, да, потому что на голове у меня нет волос, побрился я, когда я работал в ОМОНе в 22 года, и это существенно сокращает мой семейный бюджет. Я не пользуюсь никаким шампунем, потому что он мне не нужен. Спасибо за отличный вопрос.
Это очень важная подробность. Хорошо, что мы выяснили это. Теперь мы можем продолжать. 92-106-5, 95-106-5. Я напомню, что в студии у нас писатель и публицист Захар Прилепин. Еще немного о вашем творчестве. Роман «Патологии» имеет такое свойство, он воспринимается как произведение очень автобиографичное. Насколько это так?
Да нет, мне ни один из моих текстов не является ни в коей мере автобиографичным, тем более «Патологии», где главного героя зовут Егор Ташевский, а в «Саньке» его зовут Саша Тишин, и даже те книги, где у меня герой действует по имени Захар, они тоже не являются автобиографичными. Я все-таки писатель, а не мемуарист, но я готов сказать честно, что все, что описано в моих книгах, все, о чем я пишу, я обо всем этом имею представление, и скрывать это не стоит. И я действительно какое-то время провел в Чечне в составе спецподразделений, я участвовал в тех или иных политических акциях и мероприятиях, порой нарушающих наше российское законодательство, и поэтому мне не приходится что-либо бесконечно выдумывать, потому что представление есть обо всем. Но говорить, что это автобиография, это, конечно, серьезное нарушений, в том числе и этическое. Я помню, однажды я выступал в школе, и меня один старшеклассник спросил, что вот во время расстрела пленных в патологиях, вот вы как, когда расстреливали, вы стояли в середине или с краю? Спросил меня. И, конечно, я с тех пор я крещусь и говорю, что, ребята, нет, никаких автобиографий ни в коем случае.
Еще один звонок. Надеюсь, это не такси. Алло, здравствуйте. Вы знаете, это, наверное, все-таки такси.
Да.
Мне просто уже, честно говоря, интересно. Я просто хочу все бросить и пройти по зданию и узнать, кто же его сюда вызвал. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Анна. Мне очень приятно, что сегодня Захар в вашей студии является гостем. И вы знаете, если честно, при всем уважении к Захару как писателю, я его уважаю и люблю скорее как человека, который имеет ярко выраженную гражданскую позицию. И мне скорее интересен он как публицист. И как человек, который имеет гражданскую позицию, еще раз повторюсь, и самое главное, не боится ее публично отстаивать. А вопрос, действительно вопрос. Захар, скажите, а вот что нам делать? Вот если мы не можем позволить себе по какой-то причине становиться, ну, там, маргиналами, идти на какие-то противозаконные действия, вы видите какие-то... какую-то возможность в рамках российского законодательства высказывать свою позицию, которая, естественно, ну, будет очень агрессивна по отношению к существующей власти. Или только революция, или только вот призывы к публичному свержению, или публичные призывы к свержению власти. И второй вопрос. Вы же теперь понимаете, что после того, как по обвинению в экстремизме, если даже меня обвинят в экстремизме, то меня будут судить тройки, а не суды присяжных, да? А как вы смотрите на эту ситуацию?
Спасибо.
Ну, вопрос, конечно, спасибо за добрые слова и спасибо за крайне сложные вопросы. Я давно уже отстранился от деятельности общественно-политической, потому что я не беру на себя смелость каким-то образом собирать и организовывать людей политически неангажированных и предлагать им то или иное решение в сложившейся ситуации. Я, собственно, добиваюсь только одного. Я занимаюсь таким массовым просвещением. Вот эту смелость я на себя беру, говорить о том, что нас ждут дурные и нехорошие времена. И тем более, я об этом говорю не без гордости, все эти вещи, которые сегодня происходит в России, я о них описал и говорил уже много лет назад, и в том числе и финансовый кризис, и кризис в сфере кредитования предсказывался мной еще год полтора назад, но тогда и в федеральной прессе, и на телевидении меня иначе как кликушей не обзывали и говорили, что это полный бред, что у нас все будет прекрасно, что у нас замечательная власть, и стабильность и так далее. Вот, и теперь, когда это пришло, я даже не могу испытывать радости по этому поводу, что вот все сбылось, потому что я с ужасом смотрю на область оба, признаюсь честно, на оба варианта развития событий, равно как и на сохранение нынешней власти у власти, равно как и на ее революционную смену, потому что и то, и другое чревато полным разрушением России, потому что в России, к несчастью, не сложилось ни гражданское общество во всей его полноте, не сложилась единая целостная оппозиция, которая до сих пор грызется и ненавидит друг друга во всех своих составляющих, либеральных, патриотических и так далее. В России не сложились правозащитные организации, и правозащитники обладают минимальнейшим авторитетом, они не способны выиграть ни одно дело, ни в одном направлении. Поэтому страна, по сути, разобщена во всех своих сегментах, и страна разрушена. Я даже не знаю, что ее, собственно, сдерживает до сих пор, потому что Россия находится на грани просто развала как такового, и географического, и культурного, и демографического, и так далее. В этом смысле я занимаюсь только одним. Я пытаюсь до всех людей донести примитивные истины, чтобы никто ни в чем не заблуждался, чтобы все понимали, с какой реальностью мы имеем дело, с какой мы имеем дело со властью, с какой мы имеем дело с экономикой и так далее. И тогда в какой-то кризисной ситуации это понимание, ясное понимание того, какая реальность вокруг нас, это позволит нам сделать тот или иной верный выбор, верный шаг. В конце концов, слава богу, еще не все выборы отменили в России, и надеюсь, у нас хватит ума хотя бы на выборах делать верные шаги. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что большинству людей в России никоим образом не хочется себя как-то подставлять под, ну, прямо скажем, репрессии со стороны государства, но, тем не менее, какой-то части людей придется это делать, потому что делать это надо обязательно, потому что до тех пор, пока люди не демонстрируют свое неприятие тех или иных действий государства, ничего происходить не будет. Так было, например, во время монетизации льгот. Если бы вот не мои сотоварищи, этот закон бы не был бы отменен, и ничего бы тогда не произошло. И это стоит делать постоянно, и останавливаться не стоит ни в коей мере. В России, к несчастью, потеряно вот это ощущение народной солидарности. Посмотрите, что там произошло, скажем, в Владивостоке. Да, разогнали людей, ни в чем не повинных, поломали руки, подбивали почки, и вся страна на это смотрит совершенно равнодушием, то есть никого это никоим образом не тронуло. Если подобное завтра произойдет еще в 15 городах, в тех или иных окраинах России, тоже ничего не произойдет. То есть у нас нет ощущения того, что мы живем в единой стране, единым народом. Это надо возвращать. Надо, видимо, придется как-то себя заставлять все-таки идти на диалог, на контакт, а может быть и на конфронтацию со властью, но в рамках закона, конечно же, в рамках закона.
Захар, ну смотрите, в чем дело. Вторая эта часть вопроса как раз и поднимает эту проблему. Вроде как без конфронтации получается ничего не добиться, но идти на конфронтацию, ну, действительно страшно. Причем страшно не того, что вот как-то тебя можешь работы лишиться, или, может быть, на тебя пальцем будут показывать, а страшно совершенно конкретных репрессионных мер.
Вы знаете, вот знаете, меня что удивляет в последнее время, я сейчас скажу несколько страшных и жестоких вещей. В России последние несколько месяцев вдвое повысилось, а то и втрое в некоторых регионах повысилось количество самоубийств. В 4 раза повысилось количество абортов, которые совершают женщины. Огромное количество тех или иных болезней, там, инсультов возникло и так далее, да. У нас вот в Нижегородской области случился просто дикий случай. У нас глава, директор по персоналу ГАЗа должен был подписать 1200 приказов об увольнении заводчан, и он знал всех этих людей, знает, какие у них всех проблемы, и он не решился на это, пошел и удавился в туалете на проводе. И вот это вот меня, честно говоря, меня это и, конечно, ошарашивает, но и одновременно меня это повергает в такой социальный шок. Почему колоссальное количество мужиков 35, 40, 45 лет, им легче пойти и застрелиться, и удавиться, чем пойти и каким-то образом проявить свое неприятие сложившейся системы. Да, нас, по большому счету, нас обманули, нас подсадили на эту, в этот мир потребительства, на эту систему кредитования, которая лопнула совершенно неожиданно, и мы оказались заложниками той системы координат, которые мы считали верной. Мы оказались ее заложниками. Так надо пойти и каким-то образом проявить себя, вместо того, чтобы себя убить. Потому что я не понимаю, как это вот, как вот мужик здоровый в расцвете сил говорит: жена, иди сделай аборт, а ты пока не делаешь аборт, я пойду и удавлюсь. Ну вот это вот что? Это вот это русский народ вот с его мужеством, с его терпением, русский народ, который построил всю эту огромную страну, для меня это совершенно немыслимо. Поэтому, если люди не боятся себя убивать, почему же мы говорим о том, что страшно выйти на улицу и каким-то образом просто выйти на улицу? Понимаете, сейчас вот последние, мы представители российской оппозиции, мы же перестали проводить эти массовые мероприятия под названием «Марш несогласных», потому что, по сути, это свидание для работников правоохранительных органов. Мы им называем место, они приходят, нас там всех задерживают, потом начинают там укладывать в автобус. Мы решили проводить просто общие дни несогласия, когда просто люди выходят в любом месте города, выходят и просто молча стоят. Там, сям, в самых разных местах. За это даже и наказать по закону невозможно. И никакая тройка за это судить не будет. Но я боюсь, что даже и на это люди не пойдут. Что людям проще сидеть там, не знаю, пить горькую дома, уж не говоря про то, что засунуть голову в петлю, чем вот просто выйти на площадь и молча продемонстрировать свое неприятие существующего порядка вещей. Мне это непонятно. Мне, может быть, тоже страшно. Да? У меня трое детей, у меня жена. Я, в конце концов, писатель, и у меня деньги пока еще есть. Ничего меня не заставляет это делать. Я мог бы этого не делать ни сейчас, ни год назад, ни 10 лет назад, но, тем не менее, я это делал. Зачем? Я представления не имею, хотя объяснить, скорее всего, это могу, потому что мне жутко за своих детей, которых я ставлю в этой стране, и которые лет через 10-15 скажут мне: отец, какого черта ты наставил нас жить в этой кошмарной стране, чем ты занимался ты все свои годы, пока ты был молод и здоров. И мне им будет нечего ответить.
Но такое ощущение, что у нас действительно только два состояния. Либо мы сидим и боимся, либо мы начинаем громить все вокруг себя. А как вы считаете, есть ли хотя бы призрачная надежда на то, что в этой ситуации в виде какого-то огромного исторического исключения мы сумеем пройти между одним и другим, как-то вот посередине, и ничего не сломав, и с другой стороны не превратившись в тихо всей страной в алкоголиков?
Ну, все страны в алкоголиков — это еще не самый худший вариант, потому что у меня есть ощущение достаточно твердое и давнее о том, что Россия вообще может исчезнуть как фактор государственный. То, о чем вы говорили, в это лишь просто хочется верить за это. Можно молиться, но я пока не взираю на спокойно, беспристрастным взглядом на будущее России там, спустя 10-15 лет, я не вижу у нашей страны серьезных шансов каким-то образом себя сохранить как самость, потому что мы действительно исчезаем с лица земли, и исчезаем и демографически, исчезаем географически, и исчезаем как экономическая единица на фоне там, наших соседей, особенно на Востоке, которые напротив развиваются. Развиваются и становятся все сильнее.
Ну и, к сожалению, прецедентов вроде в истории, я так повспоминал, не было.
В связи с чем прецедентов?
Прецедентов вот как раз того, чтобы страна ухитрилась пройти между Сциллой и Харибдой.
Ну, в России, да. Да, в России, да.
Мы в объятии кидаемся то одному чудовищу, то другому. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр Александрович.
Добрый день.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Александр Александрович, добрый день.
Так задавайте вопрос.
Я бы хотел вот что сказать, Захару. Вы знаете, что вот с самого начала, когда он стал говорить о других писателях, что-то говорить, я считаю, например, уже это все сказано, что в других местах, со стороны не очень неэтично смотрится там, какой он писатель, какой нехороший, это я просто на будущее. Единственное, что меня зацепило, когда он сказал, что мой любимый писатель, Тедичка Ленина, писатель, меня вот это немножко покоробило. Я бы сказал, вопрос такой, как он соизмеряет как писатель и, скажем так, как политика? Близко ли он с ее политическими взглядами? Я понимаю Татьянов, я понимаю там еще кто-то, но когда вот этот вот национал-большевизм, он как-то немножко не вяжется вот с этим. Пожалуйста, пускай он мне ответит.
Да, пожалуйста.
Ну, я не думаю, что Эдуарда Ивановича Лимонова стоит называть Эдичка Лимонов, потому что человек это заслужил, безусловно, самые уважительные к себе отношения. И я, к сожалению, не знаю, чем занимался вот наш уважаемый радиослушатель все последние годы, в то время как Лимонов твердо и последовательно отставил, во-первых, в России интересы, в первую очередь демократические даже интересы. Лимонов стал одним из самых последовательных либералов России в то время, когда когда все либералы в России каким-то образом исчезли и занялись совершенно другими вещами. А ранее Лимонов отстаивал интересы государственные, российские, участвовал в том числе и в нескольких военных кампаниях на стороне России, и никоим образом, как человек себя ничтожный и дурной, он себя не зарекомендовал. Он честно отсидел в тюрьме, он честно писал свои книги и получал за них честные деньги, и в этих книгах содержится большое количество пророчеств, в том числе и о том, что с нами происходит сегодня. Да? Что касается моих неэтичных высказываний о Гришковце, то, собственно, это мое личное дело, и неэтичные высказывания о своих современниках позволяли себе не только, например, я, но и господин Пушкин, господин Достоевский, господин Есенин, да, которые имели все основания говорить о своих современниках те или иные свои собственные мнения. Так, а что касается третьего пункта, ну что, я понимаю Касьянов, я понимаю там Каспаров, я не понимаю Лимонов, понимаете, это, мне кажется, что это такое консервативное российское восприятие, что вот политик, он должен быть, ну, очень приличный, он должен быть вот в пиджаке, он должен быть с какой-то правильной репутацией, у него должно быть хорошее, красивое розовое лицо, 80 кг желательно, и мы, собственно, таких выбираем себе губернаторов и мэров одного за другим, и почему-то каждый раз, ну, не знаю уж, как у вас, но вообще в России, как правило, ни черта с этим не получается. Мы еще одно время очень любили выбирать себе военных, потому что он должен быть военный, мужик.
Порядок, такой, порядок наведет.
Порядок наведет, да, и вот эта вот вся эта наша любовь вот к этим розовым лицам, она вот, допустим, в связи с военными разрушила несколько регионов, потому что последовательно сначала, я уж не помню, в какой именно последовательности, сначала ШПАК разрушил Рязанскую область, потом был полпред какой-то, потом этот пресловутый генерал Лебедь, который разбился, земля ему пухом, но то, что он там натворил в своем регионе, это полный кошмар. И сейчас, наконец, закончилось с Громом, с Подмосковьем, который тоже все повязли в коррупции. Но это мы выбираем этих политиков, потому что нам-то они не нравятся. Вот Лимонов — это что-то непонятное, а вот эти нормальные мужики, они нам порядок наведут. Ну вот, это, вот мы живем при этом самом порядке, который навели нам эти самые мужики. Вот живем и радуемся.
Еще... Ну, не так уж много времени остается. Я вот думаю, что предпочесть. Звонок все-таки или свой вопрос? Давайте.
Давно-давно когда-то.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, это городской такси вас беспокоит. Не может найти советскую 33, это советский угол
да? Вы знаете, я боюсь, что на вопросы такси я не уполномочен отвечать здесь. Извините, пожалуйста, за то, что я не знаю, советская 33 это угол Флотской или нет. Вот. Сегодня у нас почему-то день такси, может, праздник какой-то, я не знаю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я вот не хотел звонить, но Сергей, я слушал просто программу.
Так.
Мне просто вот интересно, когда Захар сказал, что Лимонов мог с демократическими взглядами, но если человек еще несколько лет назад, и не несколько лет назад, а недавно, буквально заявлял, что он все-таки, ну, как скажем, может так почитает, что ли, Сталина, то я думаю, что если бы такие люди к власти пришли, ничего хорошего бы не было. Это первое. И второе. Что касается выборов губернаторов и назначения, ну, знаете, я не знаю, чего лучше, потому что вы привели пример, там, Шпак или Лебедь, а вот там, когда выбирали в Приморье Ноздратенко, и когда люди там замерзали, и было ясно, что виноват он, это многие даже говорили, не отрицали, он не, в отставку он не хотел уходить и не собирался, и, по крайней мере, мог бы немного лет быть. До следующих выборов губернатором люди бы померли, ничего хорошего в этом нет.
Понятно.
Не, ну это логика понятная, хотя, на мой взгляд, несколько неверная, потому что вот Ноздратенко, и в связи с этим давайте отменим все выборы, давайте не будем выбирать губернаторов, мэров, давайте не будем выбирать Государственную Думу, президентов давайте не будем выбирать, потому что они разные получаются иногда. Давайте вообще никого не будем выбирать, а просто будем даже жилтоварищество не будем выбирать, потому что нам его тоже кто-нибудь назначит. Это позиция, я даже не подберу никак никакого-то подходящего слова для этого, позиция неправильная, потому что мы можем ошибаться, но это наш собственный выбор. Давайте жену себе не будем выбирать, в конце концов. Пускай нам ее назначат тоже. Это наше право, это наша власть. Мы должны вверять ей наши полномочия. И эти все законы, вертикальные и горизонтальные взаимоотношения со властью, они должны работать. Мы не должны сами от них отказываться. Что это за ерунда? Что касается отношения Лимонова к Сталину, нужно понять, что, во-первых, мы ведь живем в стране, где Сталин, как мы все знаем, обладает непререкаемым авторитетом у огромного количества населения. И на мой-то вкус Сталин как раз победил в проекте «Имя России», как бы я к нему ни относился. Но дело даже не в этом. Дело в том, что уважать нужно, по большому счету, там не Сталина, еще никого, не еще кого-то, а уважать нужно ход истории как таковой. Вот и Лимонов, когда он говорит о Сталине, все его высказывания о Сталине, я прекрасно помню. Он говорит о том, что имя Сталина в восприятии русского народа связано с таким святым понятием, как победа, и Сталина разрушить не удастся. И Лимонов в этом смысле абсолютно прав. Чтобы не говорили о Сталине, мифологию сталинскую разрушить не удалось. Это чистая правда. А то, что Лимонов последовательно отстаивает демократические интересы, это факт. Это факт. Гораздо, в гораздо большей степени, чем, скажем, там, госпожа Новодворская или господин Немцов. Ничего с этим не поделаешь.
А у нас чаще бывает так, что человек известен скорее своими высказываниями, чем своей деятельностью.
Ну да, да. Вот, да.
К сожалению, сейчас наблюдаем как раз примерно то же самое. Вот о чем я очень хочу вас спросить. Буквально вчера, да и позавчера, по-моему, тоже у нас примерно вокруг одних и тех же тем последние два дня ходит разговор. В качестве одного из самых главных событий 2008 года большинство тех, кто позвонил сюда в студию, назвали российско-грузинский конфликт. Угу. И как раз большинство из тех, кто назвал российско-грузинский конфликт, сказали, что полностью одобряют действия российского правительства в ходе этого самого конфликта. Вот. Понятно, что те, кто нам звонил, по большей части знают о происходящем из средств массовой информации. Я не знаю, были ли вы там в этот момент, но это, в общем, и не важно. Важнее то, что вы участвовали в вооруженных конфликтах, и не в одном. Скажите, как на ваш взгляд, можно одобрить действия России в этом конфликте?
У нас свободная страна, да? Можно одобрить, можно не одобрить. Это никакого значения уже не имеет, потому что эти действия уже...
Ну, лично ваше мнение.
Да нет, ну, конечно, я эти действия одобряю. Я не одобряю то, что эти действия были откровенно запущены. И так или иначе, все это нужно было делать гораздо раньше. На многие годы раньше. Но это надо сначала было довести до взаимной непримиримой истерии по отношению к нашему недавнему, даже не соседу, а к нашей недавней родне, в лице Грузии. И мы вели себя, ну, недостойно такой большой и сильной страны, потому что это переругивание по принципу «сам дурак», это мне кажется, это Россию унижает. Да, затем допустить, у нас же есть разведка, космическая разведка, допустить бомбежку Цхинвала, это тоже чудовищно. И если уж мы решили воевать, да, значит, надо делать все это на опережение, а не устраивать такие массовые презентации с бомбежками и с бомбометаниями. Поэтому я безусловно, являюсь не только русским патриотом, но я являюсь в известном смысле и империалистом, и даже националистом, поэтому я ничего против всей этой истории не имею, и на месте нашего правительства я, безусловно, бы ввел Абхазию в состав России.
Угу. Продолжим принимать телефонные звонки 92-106-5 и 95-106-5, код города 4852. Я напомню, что писатель и публицист Захар Прилепин сегодня в студии «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Алло.
Добрый день, здравствуйте.
А вы с кем говорите? 92-106-5, я без кода набрала.
92-106-5, да, это «Эхо Москвы», Ярославль.
А, так вот, это Гутафия. Там еще кто-то говорит?
Нет, кроме вас здесь никого нет.
А, ну я в эфире или нет?
Да, вы в эфире.
Так вот, я хочу сказать, почему Прилепин так и печется о выборах. Он что, не представляет, как проходят выборы? И не печется о выборах губернатора, а не о выборе жены, верно?
Ну да.
Что он не знает, как выводят на улицу и кто выводит на улицу за собой. Вот пусть ответит на это хотя бы.
Понятно.
Безусловно, я знаю, как проходят выборы. Но это не значит, что ввиду того, что они проходят совершенно безобразно, что их надо в связи с этим отменять. Выборы должны проходить нормально. Мы, понимаете, из-за того, что у нас не работают демократические институты, мы не должны эти институты уничтожать. Мы должны сделать так, чтобы они работали. Это, по-моему, совершенно очевидный факт. Если у нас выборы работают плохо, а если у нас кран работает плохо, давайте его отломаем и будем воду носить из-за реки. Но я не понимаю этой логики совершенно. Ну, мне она непонятна, мне никогда этого не понять.
А зато эта логика, между прочим, очень распространена, в том числе и у нас в городе. Не так давно, вот ярославцы в курсе, у нас в мэрии было принято решение. У нас плохо работает трамвай, рельсы поизносились, вагоны старые.
Я понял.
Вы поняли, к чему речь, да?
Да-да-да.
Ну вот, весной начнут рельсы вынимать, трамвай снимают, все.
Да-да-да.
Вот, очень хорошее решение проблемы. Да, так что, уважаемые радиослушатели, не вздумайте жаловаться на водопровод. Потому что логика понятна, значит, если у вас где-то течет труба, не дай бог вам кому об этом сообщить, узнают, снимут моментально. А с выборами, в общем, ситуация та же самая. И причем именно эту логику, вашу логику, а не логику, мэрии сейчас защищают самые разные люди. И что удивительно, то, что люди совершенно противоположных политических убеждений, просто те, кто как бы не связан в данный момент с государством, они в принципе высказывают одну и ту же мысль. Давайте научим ребенка ходить. А то он ходить не умеет, его и учить не надо. Все. Это слова Сергея Доренко. Вот он лежит там, шумит. Зачем его? Он не умеет, он упадет, если его выпустить. Да. Вот. Выпускать не надо. Но, вы знаете, часто так бывает, что когда человек, высказывающий такие мысли, через какое-то время начинает иметь достаточно тесные связи с государством, он меняет почему-то тональность своих высказываний достаточно резко. С чем это связано? У нас такой этатизм, что ли, в головах у всех?
Ну, это обычная ситуация. Я не думаю, что она связана только с российскими реалиями. Я думаю, что и на Западе подобные вещи происходят, в любой стране мира, и на Востоке тем более. Это, понимаете, это беда человеческой натуры, которая, как известно, создана не только из Святого Духа, но и из глины, да, в которую Святой Дух вдохнули. И вот эта глина, она порой в нас побеждает, нас человеческое, божественное и волевое. Ну, ничего с этим не поделаешь.
У вас очень хорошие мысли об амбивалентности русского человека в произведениях присутствуют, что да, действительно, середины нет никакой. Мы оттуда сюда перебегаем.
Я думаю, это Достоевский сказал, а не я. Да, нет, я думаю, что и середина даже есть, и что, может быть, и сейчас мы как раз в этой середине находимся, и нужно каким-то образом собраться и какие-то решения принять.
Продолжим принимать телефонные звонки. Отсюда я боюсь снимать, сюда такси может позвонить. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте. Я по такому вопросу, в общем-то, уже обращался
так
на студию. Хотелось бы узнать мнение человека со стороны, Захара Прилепина. Вот отношение, ваше отношение к спорту и к православию, ну, я думаю, положительное, да, конечно. Но когда эти две вещи, ну, в церкви находится спортивная школа, там проводится, значит, ну, школа такого олимпийского резерва по борьбе, соревнования по боксу, по акробатике, вот. Это в храме, всего в 3 минутах от центра, если на машине проехать.
А, вы знаете, у нас очень мало времени, в принципе, понятно, что вы имеете в виду.
Я, вот вам понятно, а мне не очень. Это в храме проводятся соревнования по акробатике? Я правильно
понял? Это бывший храм. Сейчас просто идет там разговор о том, не вернуть ли его в РПЦ, не вывести ли оттуда эту школу Олимпийского резерва. Ну, скажите просто, вот ваше
главное,
отношение
чтобы это
к
не было, главное, чтобы это не было в ущерб спорту. Да? Вот в России очень часто так происходило в последние времена, что да, церковь поднималась за счет уничтожения тех или иных, там, в том числе и спортивных каких-то организаций. Но я думаю, что в данном случае этого не произойдет. К спорту и к православию я... Хорошо, я верующий, православный, занимаюсь спортом.
Главное, чтобы не во время служб все это проходило, а то у нас, вот как всегда, одних выселяют, других заселяют. Те тем временем на улице. Я напомню, что в студии «Эхо Москвы» был писатель и публицист Захар Прилепин. Всего вам хорошего. Надеюсь, было интересно.
Спасибо.
Первое событие года. 30 стран, тысячи болельщиков. И все это в одном месте. 30 января. Центр лыжных.